Генри Райдер Хаггард. Она. Читает Иван Златоустов. Предисловие. Несколько лет тому назад я, издатель этой удивительной, необыкновенной истории приключений, редко выпадающих на долю простых смертных, находился вместе со своим закадычным другом в Кембриджском университете. Однажды я увидел двух джентльменов, которые прогуливались рука об руку по улице, и был поражен их наружностью. Один из них был необыкновенно красивый молодой человек, высокого роста, широкоплечий, с прирожденной грацией в движениях, со спокойным и уверенным видом. У него было прекрасное, безукоризненно правильное лицо. А когда он оил шляпу, увидев какую-то даму, то я обратил внимание, что волосы его вились золотистыми кудрями. «Заметил ты этого человека?» — спросил я своего друга. «Он похож на ожившую статую Аполлона. Какой красавец!» «Да», — ответил мой приятель, — «это редкий красавец и милейший человек. Его прозвали греческим башком. Взгляни на другого. Это опекун и ангел-хранитель. Его называют Хароном, вероятно, вследствие его отталкивающей внешности. Или потому, что он перевез свое опекаемое детище по глубоким и мутным водам экзамена. Правда, точно не знаю». Я посмотрел на старшего джентльмена и нашел его не менее интересным, чем его красивый спутник. Второму джентльмену можно было дать около 40 лет. Он был настолько же безобразен, насколько хорош шедший рядом с ним юноша. Коротенький, хромой, со впалой грудью и несоразмерно длинными руками, он имел темные волосы и маленькие глазки. Лоб его зарос волосами, а бакенбарды начинались чуть ли не от глаз, так что из-под волос почти не видно было лица. В общем, он напомнил мне гориллу, хотя в глазах его и мелькало что-то притягивающее внимание. Помню, я сказал, что очень хотел бы познакомиться с ним. «Отлично», — ответил мой приятель, — «ничего нет легче. Я знаю Винция и познакомлю тебя с ним». Он так и сделал, и через несколько минут мы уже весело болтали о том о сём. В это время мимо нас прошла низенькая леди в сопровождении хорошенькой девушки. Мистер Винций, очевидно, знакомый с дамами, тотчас же присоединился к ним. Мне стало смешно, когда я заметил, как изменилось при виде дам лицо старшего джентльмена, имя которого я узнал, было Холли. Он вдруг замолчал, бросил укоризненный взгляд на своего спутника и, кивнув мне, повернулся и один двинулся по улице. Потом я узнал, что мистер Холли боялся женщин так же, как другие боятся бешеных собак. Этим и объяснялось его поспешное отступление. Не могу сказать, чтобы молодой Винций выказал в данном случае отвращение к дамскому обществу. По натуре он был очень добродушен, не отличался самонадеянностью и себялюбием, как это обычно бывает с красивыми людьми, и что делает их неприятными в товарищеском кругу. В этот день я уехал из Кембриджа и никогда более не видел обоих джентльменов. Думал даже, что никогда и не увижу их. Но месяц тому назад я получил письмо и два пакета, один из них с рукописью. Открыв письмо за подписью Гораций Холли, я прочел следующее. Кембридж, 1 мая. Дорогой сэр, вас должно удивить мое письмо, так как знакомство наше было мимолетно. Я должен напомнить вам, что мы встретились несколько лет тому назад здесь, в Кембридже, когда мой ученик, мистер Винций, познакомился с вами. Но перейду к делу. Я с большим интересом прочел вашу книгу, где описаны приключения в Центральной Африке. Полагаю, что в ней много правды, но много и фантазии. Ваша книга натолкнула меня на мысль. Из прилагаемой рукописи, которую я посылаю вам, вы увидите, что я и мой приемный сын, мистер Винций, недавно путешествовали и пережили столь необыкновенное приключение, что, говоря правду, мне неловко и описать его вам из боязни, что вы мне не поверите. Мы оба сначала решили, что пока живы, не будем публиковать этой истории. Обстоятельства, однако, заставили нас изменить наше решение. Когда вы прочтете рукопись, то догадаетесь, что мы снова отправились в Центральную Азию и, вероятно, не вернемся назад. Относительно удивительного феномена, с которым мы столкнулись, я придерживался своего взгляда. Лео смотрел на дело иначе. После долгих прений мы пошли на компромисс, а именно решили послать вам рукопись с разрешением напечатать ее, если хотите, но с одним условием. Измените наши имена и все, что касается лично нас. Что еще сказать вам? Повторяю, что все написанное в рукописи действительно случилось с нами. Мы очень жалеем, что не собрали больше сведений об этой чудесной, таинственной женщине. Кто была она? Как появилась она в пещерах Кор? Какова ее настоящая религия? Мы не знаем этого и, вероятно, никогда не узнаем. Много подобных вопросов тревожит меня, но к чему они теперь? Возьмете ли вы на себя труд заняться рукописью? Мы даем вам широкие полномочия, а вашей наградой будет возможность представить миру чудесную историю самого романтического характера. Прочтите рукопись и известите меня. С почтением, готовый к услугам Гораций Холли.
Согласно желанию автора, я изменил имена.
Постскриптум. Если вы напечатаете рукопись и результаты будут положительны, мы предоставляем все в ваше распоряжение. Если же в худшем случае вы понесете убыток, я оставлю на этот счет необходимые инструкции моим нотариусам, господинам Жафрей и Джордан. Письмо это очень удивило меня. Но я удивился еще более, прочитав рукопись и написал об этом мистеру Холли, но через неделю получил письмо от его нотариусов с извещением, что клиенты отправились в Тибет и не оставили адреса. Это все, что я хотел сказать в предисловии. Пусть читатель сам судит о рассказе, который я преподношу ему с маленькими изменениями. Сначала я был склонен думать, что история этой таинственной женщины, облеченной величием бесконечной жизни, на которую падает тень вечности, подобно мрачному крылу ночи, только красивая аллегория, которой я не умел разгадать. Потом я отбросил эту мысль. По моему мнению, вся история весьма правдоподобна. Пусть читатель сам разбирается в ней. После этого короткого предисловия я познакомлю читателей с Айшей и пещерами Кор. Издатель. Постскриптум. Когда я прочитал рукопись, одно обстоятельство поразило меня. При ближайшем знакомстве с Лео Винцеем он оказался малоинтересным и вряд ли обладает достоинствами, способными привлечь такую личность, как Аэша. Быть может, древний Калликрат был только великолепным животным, боготворимым за свою греческую красоту. Или, может быть, Аэша, в чудной душе которой таилась искра неземного провидения, понимала, что под влиянием ее жизнеспособности, мудрости, блеска всего ее существа, в сердце человека может распуститься, подобно пышному цветку, зародыш величия и мудрости, который засияет, как звезда, и наполнит мир светом и славой.